Часовой бандитов опустил бинокль и отвернулся, возвращаясь к партии в нарды. Его подельник швырнул игральные кости, и оба заспорили, обсуждая бросок. «Да ты в натуре подкручиваешь!» – возмущался первый. «Третий раз подряд куши выпадают!» «Да ну нахрен, чё за базар?» – отбивался второй. «Мне масть прёт, я по жизни фартовый!» – заявил он и ничком свалился наземь. Снайперская пуля, выпущенная из ВСС, с тихим глухим стуком пробила ему голову, забрызгивая кровью игральную доску. Его соперник по игре подскочил с камня, заменяющего стул, но закричать не успел. Вторая пуля ударила бандиту в грудь, выбивая воздух из легких, и швырнула его на землю. Уголовник захрипел, пытаясь подняться, и тут же обмяк, получив в сердце 16 грамм металла. «Чисто!» – доложил Байкал, переводя прицел с поста часовых на вход в подъезд разрушенного здания. «Около подъезда никого не вижу».
«Давай кумулятивным!»
– кивнул медведь капкану, сжимающему в руках гранатомет.
«С ТБГшкой пока повременим. Кто их поймет, где они заложника держат?»
Капкан зарядил кумулятивный выстрел в РПГ-7, аккуратно положил трубу гранатомета на плечо и чуть отшагнул, выходя из-за густого кустарника. Гранатомет оглушительно громыхнул, производя выстрел, и реактивная граната поплыла точно в створ подъезда. Влетев в черный провал входа, она исчезла внутри, тут же сменившись пыльным облаком взрыва. Из развалин брызнули фонтаны каменного крошева, и спустя полсекунды до залегшего осопа донесся грохот.
«А я молодец!» – похвалил себя капкан. «Но оптику на граник все-таки надо поставить».
Он посмотрел на УИП, сверяясь с местностью, и быстро сменил позицию, сместившись на несколько метров. Оказавшись за деревом, боец принялся перезаряжать гранатомет.
«Вижу движение!» – зашипел в эфире голос Байкала. «От подъезда влево 30! Трое с оружием бегут на вас!» «Пропусти их!» — приказал медведь, переводя бинокль влево от оседающего облака пыли.
В 30 метрах от входа три бандита с автоматами наперевес, выскочив из развалин следующего строения, остановились, пытаясь понять, что происходит.
«Шорох, Айболит, это ваши клиенты!» — коротко бросил в эфир здоровяк. «Работайте!»
Две «Грозы-4», снабженные приборами бесшумной стрельбы, защелкали подвижными частями автоматики, производя неслышные выстрелы. Двое уголовников рухнули, так и не успев сообразить, что их убило. Третий судорожно завертел головой, рассчитывая увидеть врага.
«Атас, братва!»
– заорал он, от бедра поливая свинцом все вокруг.
«Шухер!»
Сразу две бесшумные очереди пробили ему грудь, и бандита отшвырнуло в траву. Из только что взорванного подъезда начали выскакивать ошеломленные люди с оружием, озираясь по сторонам и громко перекрикиваясь друг с другом.
«Капкан, еще одно!» – скомандовал майор. «И сразу уходи оттуда, в мою сторону!»
Гранатометчик высунулся из-за дерева и выпустил по развалившемуся входу в руины вторую гранату. Взрыв разметал по сторонам пару бандитов, оказавшихся у самого подъезда, и засыпал осколками остальных, вновь поднимая в воздух облако пыли и крошева. Капкан пригнулся и торопливым бегом скрылся в кустах, стараясь побыстрее покинуть прежнюю огневую позицию.
«Вижу, падлу!»
– заорали из окружающих подъезд руин.
«В кустах он, черт гребаный, около ржавого фонарного столба!»
Развалины расцвели вспышками выстрелов, и пули принялись рвать в клочья ветви и листья кустарника, из которого 5 секунд назад ушел капкан. Пока уголовники увлеченно расстреливали покрытые желтой пылью деревья, винторез Байкала, расположившегося на замаскированной позиции на фланге у бандитов, методично сокращал поголовье зэков.
«Минус один!» – невозмутимый голос снайпера потрескивал эфирными помехами. «Минус два!»
Последовала 3-секундная пауза.
«Минус 3!» И спустя еще несколько секунд... «Минус 4! Медведь, Байкалу!» «На связи!» — откликнулся майор, снимая с предохранителя стоящий на сошках печенек.
«Остальных не видно или видно плохо!» — доложил снайпер. «Дальше работать слишком долго!»
«Принял тебя!» — ответил здоровяк и тут же добавил. «Базальт, цели видишь?»
«Далековато!» — откликнулся пулеметчик. — Прицельно не поработаешь, но привлечь внимание дистанции хватит. Начинать?
— Начинай, — подтвердил медведь. — Байкал, капкан, на вас подъезд. Раз, наблюдение.
«Смотри, внимательно, чтобы мы случайно этого кошеля не вдолбили. Мало ли, вдруг выползет откуда-нибудь. Остальным приготовиться!»
Пулемет «Базальта» дал длинную очередь, и пули зацокали по развалинам, выбивая из искореженных обломков фонтанчики кирпичного крошева. Бандиты залегли, опасаясь подставить головы под пули, и некоторое время пулемет беспорядочно осыпал свинцом руины.
«Вон он!» – заорали со стороны взорванного подъезда. «Сзади! За ангаром, падла, зашкерился! Вали его!»
Уголовники поспешно переползали между нагромождениями разрушенных домов, пытаясь укрыться от обнаружившегося в тылу пулемета и занять удобные для стрельбы позиции.
«Куда прешь в натуре?» – кричал кто-то. «Ты че, баклан попутал? Там грава! Справа давай!» «Тут студень везде!» – истерично отвечали ему. «Косой вляпался! Братва, у кого филин?» «Падай, бля, где стоишь? Какой филин? Маслины повсюду шерстят! Замочат нахрен!»
Наконец пулемет «Базальта» замолчал, и один из бандитов высунулся из щели в куче изломанных перекрытий со снайперской винтовкой в руках.
«Базальт, у одного из наших друзей СВД!»
– вышел в эфир медведь.
«Пытается тебя снять! Не высовывайся, ты свою задачу выполнил!»
«Понял!» – ответил пулеметчик, скрываясь за заранее уложенным мешком, туго набитым землей.
«Вижу гниду!»
– визгливо заявил уголовник со снайперской винтовкой.
«Волыну свою перезаряжает! Сейчас завалю, падлу!»
Он выстрелил, затем еще и еще. Поняв, что не попадает, бандит попытался прицелиться тщательнее и произвел еще несколько выстрелов, после чего принялся суетливо менять магазин, одновременно пытаясь следить за пулеметной позицией.
«Базальт, ты как там?»
– поинтересовался медведь, разглядывая в бинокль азартно переводящего патроны уголовника.
«Нормально», – спокойно ответил пулеметчик. «Он даже в мешок не попал. Свиста пуль тоже не слышу. Этот гражданский дятел с СВД, он точно в меня стреляет? Может, тут еще кто-то есть?»
«В тебя», – заверил его Байкал. «Между вами дистанция 650 метров. Что такое поправки на дальность, влажность, скорость ветра, деривацию и так далее, он даже во сне не видел. Не удивлюсь, если он вообще оптику не пристреливал с тех пор, как винтовку эту подобрал неизвестно где».
«Эх», – снайпер недовольно вздохнул. «Понахватают всякие колхозники грязными клешнями благородного оружия и оскорбляют его своим смрадным дыханием. Руки бы поотрывал!»
«Кирпич, ну чё, завалил его?»
— раздалось из затихших развалин.
«У него там мешок с песком!» — оправдывался бандит с СВД. «Шкерится за ним, сука! Братва, давай к нему! Я прикрою! Если башку высунет, завалю гада!»
Он вновь выстрелил. Поначалу смелых не нашлось, но, начав совещаться, бандиты обнаружили, что понесли потери, приняв убитых Байкалом подельников за жертвы пулеметного огня. После этого они быстро пришли к выводу, что если не замочить пулеметчика, он может перестрелять их всех. Наказав кирпичу «жестко пасти гниду», уголовники принялись выползать из развалин и разбились на две группы. Одна, тщательно пригибаясь, побежала в сторону бывшей позиции гранатометчика, другая рванула к оборудованному у разрушенных ангаров пулеметному гнезду.
«Две компании по 6 штук. У лидеров табунов УИПы», — медведь перевел бинокль на первую группу. «Двигаются довольно быстро. Если раздиратель между кустами заметят, то начнут обходить и скроются из виду в зеленке. Капкан, займись проводником. Пусть немного поплутают. Байкал, что у вас?»
«Все тихо», — ответил снайпер. «Возле подъезда чисто, в развалинах движения не наблюдаю».
Гроза капкана тихо затрещала, выплевывая короткую очередь, и лидер первой группы сходу вломился в кусты, повисая на упругих ветвях. Его подельники засуетились, попадали в траву и открыли огонь во все подряд. Вторая группа, услышав стрельбу позади, в нерешительности остановилась, но, повинуясь окрику своего лидера, продолжила бег.
«Шорох! Айболит!»
Майор быстро просчитал расстояние до приближающихся к пулеметному гнезду уголовников.
«Как только закончим с этими, уходим на запасные позиции и переключаемся на вторую группу. Остальным работать по готовности. Капкан, осторожней там, на УИП смотреть не забывай!»
подтверждение его слов один из боевиков первой группы вскочил на корточки и, стремясь быстрее покинуть открытое место, метнулся в обход куста, на котором повис убитый подельник. На третьем шаге его словно всосало в пустоту, и тело бандита лопнуло, мгновенно превращаясь в облако кровавой каши. Образовавшееся месиво быстро растаяло в воздухе, словно мираж в пустыне, оставив от жертвы лишь небольшую кучку окровавленных тряпичных лоскутков. Остальные уголовники загалдели, кто-то схватил труп своего лидера за ноги, выдернул из куста и принялся торопливо снимать с руки убитого УИП. Тем временем вторая группа зэков поравнялась с позицией медведя, и майор отдал команду.
«Огонь!»
Его печенек дал длинную очередь, срезая бегущих, и немедленно перешел на стрельбу короткими очередями. Прикрывающие его с флангов бойцы быстро завершили уничтожение противника, и медведь вновь поднял бинокль, высматривая капкана. В этот момент перед залегшими возле трупа боевиками разорвалась граната, раздались крики, и стрельба во все подряд возобновилась.
«Капкан, медведю!» – вышел в эфир майор. «Я тебя не вижу! Зачем демаскировал себя?»
«На связи!» – ответил тот. «Лежали уж больно удобно! Бегу по кустам, выхожу на вас! Байкал, ты сейчас должен меня увидеть! Смотри, не пристрели ненароком!»
«Так это ты!» – разочарованно протянул снайпер.
«А я уже обрадовался, думал, бежит какой-то паразит окаянный. Капкан, а вдруг это не ты? Надо проверить, а то живым уйдет!»
«Спасибо!» – вздохнул капкан.
«Я знал, что на тебя можно положиться. Мне сказать «ай», если будет больно?»
«Отставить разговоры во время операции!» – грозно оборвал их медведь. «Не рано веселитесь? Байкал, видишь их?»
«Вижу хорошо», — ответил снайпер. «После гранаты один двухсотый, двое трехсотые точно. Крайний пытается использовать их вместо бруствера, в данный момент перезаряжается».
«А где тот дебил с СВД?» — уточнил майор.
«У него недосыл произошел. Так он начал затвор камнем добивать», — глубокомысленно изрек Байкал. «Не выдержал я. Сердце кровью обливалось».
«Понятно», — хмыкнул медведь. «Того, что ранеными прикрывается, убирай. Остальных принимаем».
Залегший за истекающими кровью подельниками зэк дернулся и уткнулся лицом в землю. Вторая пуля слегка шевельнула его тело, исключая возможность выжить, и здоровяк продолжил.
«Раз! Что у тебя с подъездом?»
Он посмотрел в сторону входа в бандитское логово.
«Тишина!» – откликнулся молодой сталкер. «Если кто внутри есть, то вылезать оттуда он не собирается».
«Базальт, пригляди за тылами, мы выходим», —
приказал майор, и его группа покинула устроенные в кустах огневые позиции. Бойцы рассыпались широким полукольцом и осторожно приблизились к раненым уголовникам, держа слабо шевелящихся врагов на прицеле. Подобравшись к зэкам на десяток метров, медведь громко заявил.
«Я майор Медведь. Отряд специальных операций. Вы задержаны по подозрению в грубом нарушении правил личной гигиены. Отбросить оружие в сторону, перевернуться на спину и поднять руки вверх. Даю 10 секунд».
Здоровяк нарочито громко лязгнул пулеметом о бронепластины М-ки.
«Позже вы можете обжаловать наши действия в Страсбургском суде».
Бандиты неловко оттолкнули от себя автоматы, с трудом перевернулись на спины и протянули вверх вымазанные в крови руки. Как вскоре выяснилось, их сильно посекло осколками от капкановской гранаты, и идти пешком они не могли. Увидев перед собой вооруженный до зубов спецназ во главе со зловеще огромным двухметровым гигантом, зэки, пытаясь выторговать себе жизнь, сами предложили показать, где находится тайник их бригады и место содержания заложника. Полчаса Айболит, костеря уголовников на чем свет стоит, оказывал им первую помощь, извлекая вошедшие под кожу осколки и перевязывая раны, после чего разрешил одному из них двигаться. «Медведь, вот этого бери!» Санинструктор кивнул на бандита, которому завязывал четвертую по счету повязку. «Ходить сможет, а второго шевелить нельзя, осколок глубоко вошел. Оперировать надо, иначе сепсис разовьется через пару часов». Он обернулся к лежачему зэку.
«К врачу тебе надо, рожа уголовная. Осколок извлекать. Да поскорее, иначе помрешь».
Уголовник полубезумно осклабился и издал хриплый смешок.
«Где ж я лепилу посреди зоны надыбаю? Я даже ползти не могу!»
Он истерично хохотнул.
«Походу, отбегался я в натуре!»
«А что, приятель твой?» – нахмурился санинструктор. «Пусть за помощью сходит. Я тебе пока антибиотики введу».
«Этот сходит!»
Зэк попытался издевательски хохотнуть, но боль не позволила ему это сделать.
«Свалит моментом, если вы не шлепнете, и оглянуться обломается!»
Он снова захрипел от боли.
«Ты вот что, легавый, добей меня! От тебя не убудет, а я тебе с того света в натуре спасибо скажу!»
«Долго думал?» – поинтересовался у бандита Айболит. «Или в детстве, где в кино видел и запомнил. Хорошая память у тебя, видать».
«Не ломайся, как красючка непаханная!» – ощерился уголовник. «Или тебе впадлу зэка завалить! Не понти! Не хочу местных тварей собой кормить! Добей!»
Санинструктор устало вздохнул, болезненно потер глаза и вышел в эфир. «Медведь Айболиту!» – он посмотрел на УИП, сверяясь с хронометром. «Медведь Айболиту!»
«На связи!» – ответил майор. «Мы возвращаемся! Заложника нашли, тайник взяли!»
Через 5 минут медведь вылез из бандитского подъезда. За ним появился человек в изодранном и донельзя грязном охотничьем камуфляже, потом перебинтованный уголовник, следом показались шорох с капканом. Базальта и Байкала майор с позиции не снимал из соображений безопасности. Кварца и Раса, как разведчиков, регулярно посещающих поселения в зеленой зоне, светить тем более не было смысла. К тому же, чем меньше людей догадывается об истинной численности спецотряда, тем лучше. У страха глаза велики, как говорится.
«Больше тут делать нечего».
Медведь подошел к Айболиту.
«Уходим, пока светло. К вечеру паутина покажется, и все, кому делать нечего, по зонам забегают. Не хотелось бы сталкиваться лишний раз».
«Надо остаться еще на час», – ошарашил его санинструктор, указывая на лежащего бандита. «Я прооперирую его здесь, иначе умрет. Помощи ему ждать неоткуда. Подельник его до врача не дотащит, и до выброса сюда никто не придет».
Айболит твердо посмотрел в глаза майору.
«За час управлюсь, может, быстрее. Отнесите его внутрь, и пусть кто-нибудь один мне ассистирует. А вы пока сходите, вон, немного нефти слейте, что ли. У бундюков канистры наверняка есть».
«Лепила, ты в натуре расчувствовался, что ли?»
Зашелся в нервном не то смехе, не то кашле зэк.
«Легавый собрался зэка зашивать! Добрейшей души фраерок! А, сука, больно!»
«Пасть заткни!»
Медведь, наступив ногой зэку на простреленное предплечье, флегматично изучал полученный эффект.
«А то воняет сильно! Команду «Голос» я тебе не давал! Еще раз заблеешь, я тебя сам вылечу! Пришью твой язык к твоей же тупой башке, и в таком виде будешь шакалью стаю дожидаться. Говорят, они первым делом язык выгрызают. Лакомство это для них. Вот и выяснишь, врут или правда».
Уголовник захрипел от ненависти сквозь стиснутые зубы, но испытывать судьбу не стал. Майор убрал ногу и негромко сказал Айболиту.
«Ты понимаешь, что как только мы уйдем, его приятель его же и прирежет. Просто ради глотка воды или единственного шприц-тюбика с лекарством».
Медведь посмотрел санинструктору в глаза.
«Стоит ли оно того? Сегодня 5-й день. Выброс может начаться послезавтра, а может...»
Он скосил глаза на хронометр УИПа.
«Уже через 7-8 часов. И чем быстрее мы вернемся на базу, тем спокойнее».
«Я врач, Коля!»
Айболит выдержал его взгляд. «Я не могу бросить человека умирать, зная, что в силах его спасти. Иначе грош мне цена. Бросил одного, бросишь и второго. Лучше не начинать, иначе в зеркало потом смотреть будет слишком стыдно». «Я управлюсь за час», — повторил санинструктор. «А вода ему не нужна, пить все равно нельзя будет. Флягу прямо под него положу, кто будет переворачивать полумертвого? Оклемается, напьется. И шприцов оставлять не буду, все, что надо, уколю перед уходом. Мне лишь нужен один ассистент, и все». Несколько секунд медведь молча смотрел на него, после чего коротко кивнул.
«Будь по-твоему. Капкан тебе поможет».
Он присел перед раненым зэком и снял с его пояса измятую солдатскую флягу.
«Пустая?»
Майор не сильно встряхнул ее, убеждаясь в отсутствии воды, и негромко сказал уголовнику.
«Подельник твой переворачивать тебя, конечно же, не будет. На твои раны ему плевать. Поэтому флягу я наполню и зарою. Туда же положу нож. Тебя после операции положим задницей прямо на это место. Как полегчает, раскопаешь. Думаю, к тому времени кореш твой будет уже далеко. Это все, что я для тебя сделаю. Остальное в руках Айболита. Когда-нибудь ты все равно попадешь в ад. Так вот, предупреди дьявола, чтоб даже не думал о том, что есть на свете такой военный врач. Радиопозывной Айболит. Иначе я сам к нему спущусь, выпущу кишки и на рога намотаю. Мучиться будет долго».
Медведь вернулся к ожидающим его бойцам, отправил капкана к Айболиту, поручил Шороху заставить легкораненого зэка искать пустые канистры, после чего скрылся в разбитом подъезде, помахивая пустой флягой. Вернувшись в логово уголовников, он перелил воду из своей фляги в бандитскую и отыскал в бетонном полу подходящий по размерам пролом. Майор положил туда флягу и трофейный нож и несколькими шоркающими движениями обрезиненного ботинка засыпал ямку строительным мусором. Швырнув поверх пола один из прожженных ободранных матрасов, он вышел на улицу и поискал взглядом Айболита. Тот вдвоем с капканом готовил тяжелораненого бандита к переноске.
«Место для операции я подготовил», – здоровяк подошел к санинструктору. «Как договаривались. Постарайся не задерживаться. Скоро начнет темнеть, а нам еще за вознаграждением топать».
Айболит уложился в 50 минут. За это время удалось отыскать и наполнить иксом 8 канистр, и в данный момент медведь с шорохом заканчивали увязывать их в коромысло попарно. На сидящего рядом кошеля навесили целый ворох трофейного оружия, второго бандита привязали веревкой к измятому уличному фонарю. Айболит и капкан вышли из разбитого подъезда, санинструктор кивнул медведю, окинул взглядом приготовленные к переноске коромысла и молча полез впрягаться в одно из них. Уравновесив на плечах поклажу, он выпрямился и посмотрел на привязанного к столбу зэка.
«Подельника твоего я зашил, осколок извлек», — тоном, не содержащим эмоций, сообщил Айболит. «Пить ему нельзя сутки. Если очнется и будет просить, не давай». С этими словами санинструктор зашагал вперед, потеряв к бандиту всякий интерес.
Капкан с шорохом последовали его примеру, и медведь кивком головы велел кошелю отправляться за ними. Окинув напоследок окрестности взглядом, майор поправил висящий на груди пулемет и подхватил свое коромысло.
«Я медведь! Внимание засадам!» – вышел в эфир здоровяк. «Мы уходим! Оставить позиции! Встречаемся в точке сбора!»
«Э!» – окликнул их уголовник. «Вы че, в натуре? Развяжите меня, чепушила легавая!»
«Заткнись!» – вяло посоветовал майор. «Не зли. Сам развяжешься. Узлы затянуты слабо. Справишься за час-другой. А будешь орать — пристрелю».
Он прибавил шаг и обогнал Айболита.
«Держись ближе к левому краю дороги. Тут безопасно. Не слишком грязно в подвале для операционной?»
«Грязно», — не стал спорить санинструктор. «Я вколол ему антибиотик. Противостолбнячную сыворотку и так далее. Словом, сделал все, что мог». Он выделил голосом слово «все». «Можно идти дальше с чистой совестью».
«Куда мы идем?» —
подал голос кошель, кряхтя под грузом трофейного оружия.
«Чего вы от меня хотите? У меня нет денег. Я все в караван вложил, но его бандиты...»
«В гости к тебе идем», —
оборвал торговца медведь.
«За наградой за твое чудесное спасение. Живее ногами шевели. Ночь скоро. Всякие беспредельщики по зоне разгуливать начнут. А ты такая удобная мишень. Грех не выстрелить».
«Но мне нечем платить», — вновь заныл кошель. «Клянусь, нет у меня ни денег, ни метов».
«Прям-таки ничего и нет», —
саркастически усмехнулся здоровяк.
«А как же тайник твой? Я о нем наслышан. Нет желания его посетить?»
«Да пустой он!»
– обреченно вздохнул торговец.
«Там только осколки от этого долбанного ухтинского метеорита, и больше ничего!»
«А говоришь, пустой!» – хмыкнул медведь. «Один осколок, 1000 зеленых! И сколько их там у тебя?»
«Штук 5, кажется!» – пожал плечами Кошель. «Уже и не помню, давно лежат! Рау за них по косарю обещает! Только лажа все это! Хотел я их как-то сдать в лабаз, да не взяли! Сказали, до окончания строительства сателлита этот товар не берут!»
«Ничего, мы возьмем!» – успокоил его медведь. «Мы не жадные! Отдашь 6 осколков и считай, что в расчете!»
Он сделал проникновенное лицо и, подражая голосу рекламного диктора, произнес:
«Наша компания гарантирует, еще никогда ваша жизнь не обходилась вам так дешево!»
«Но у меня их всего 5!»
Незадачливый караванчик закряхтел под тяжестью трофейного оружия, которым он был увешан, словно дикобраз колючками.
«Значит, 1 должен будешь!» – сделал вывод здоровяк. «Я позже за ним зайду!»
Он состроил маниакально злобное лицо и зловеще добавил:
«Как-нибудь ночью!»
«Я рассчитаюсь!» –
торопливо заверил его побледневший Кошель.
«Достану обязательно! Я знаю многих опытных сталкеров, они время от времени ходят в желтую, наверняка рано или поздно им попадется осколок. Или с большой земли кто-нибудь его вернет. Я рассчитаюсь!»
«Посмотрим!»
– многозначительно подытожил медведь, и некоторое время они шли молча, удаляясь от окраины мертвого поселка вглубь леса. Дойдя до условленной точки, майор осмотрелся вокруг и остановил свою группу. В эфире зазвучал голос Байкала, сообщающий о том, что засада уже здесь и хорошо его видит. Медведь с шорохом поставили коромысло на землю, Кошелю позволили снять с себя поклажу, и майор обернулся к Айболиту.
«Как скроемся из виду, соединяйтесь с остальными и возвращайтесь на базу. Водяному скажи, нас встречать не надо. УИП работает, сами доберемся. И не отпускай кварца никуда, скоро выброс».
Вернуться назад удалось лишь к вечеру следующего дня. Тайник у Кошеля оказался довольно далеко от Ухты. Путь к нему пролегал по захламленному буреломам лесу, обильно сдобренному очагами зараженной радиацией местности. Пока лавировали между аномалиями и радиацией, потеряли много времени, но в конечном итоге цель была достигнута. Старое, покосившееся зимовье без дверей и оконных рам. 5 осколков метеорита перекочевали из дрожащих от страха рук торговца в широченную ладонь медведя, после чего еще полдня делали крюк, чтобы завести Кошеля в ближайшее поселение неприсоединившихся. Лишний раз показываться людям не стоило, и медведь с шорохом, убедившись, что горе-караванчик успешно добрался до ближайшей кромки леса землянки, занялись поисками места для ночлега. Отыскав подходящее чистое и одновременно глухое место, еще 3 часа рыли окоп и накрывали его валежником. Оказаться застигнутыми выбросом во сне на ровном месте совсем не хотелось. Всю обратную дорогу двигались молча и почти всегда бегом, рыская по сторонам глазами. Если ударит прямо сейчас, на спасение будет лишь 26 секунд, и кто не успеет за это время забиться в какую-нибудь нору, тот все, приехал. В итоге до базы добрались психологически вымотанными до нельзя, и медведь, наскоро умывшись и сживав что-то из состава сухого пайка, махнул рукой на ужин и ушел спать. Выброс начался ночью и длился 32 часа, в течение которых делать было особо нечего. Подземные этажи не испытывали вибраций, но в голове неприятно зудело, словно ты вышел из ареала 2 часа назад и все еще не вернулся. Слабая, но противная боль убивала всякое настроение, лишала аппетита и работоспособности. Пару часов выделили на чистку оружия, но даже это несложное занятие утомляло сильно, и, закончив, бойцы разбрелись по комнатам. Лишь Степанов с Николаевой оставались сидеть в своей лаборатории, склонившись над кипами бумаг с какими-то расчетами и схемами. Не имея возможности воспользоваться калькуляторами, ученые рассчитывали формулы вручную, густо исписывая страницы блокнотов длинными вереницами цифр. Медведь признал, что такой работоспособности можно только позавидовать, вернулся к себе и полез в спальный мешок.